Возможно, вы слышали когда-нибудь о таком служении, как Гедеоны. Гедеоновское служение, оно началось благодаря двум братьям, которые решили использовать свой бизнес для печати и распространения Евангелия во всем мире. Начавшись среди нескольких евангельских верующих, это служение распространилось по всему миру. И сегодня Гедеоновское служение печатает миллионы Евангелий и распространяет их через служение. В основном в евангельских церквях есть братья и сестры, которые называются Гедеонами. Они собираются вместе, они молятся и планируют раздачу Евангелия на улицах города, в учреждениях государственных. На Западе, если вы попадете в отель, допустим, в Америке, то вы, открыв полочку, вы обнаружите Библию со штампом Гедеона. Они договорились даже, что в каждом отеле, в каждой комнате лежит Евангелие или Новый Завет. В Новороссийске, где мы жили, тоже есть служение Гедеонов. И было время, когда они распространяли Евангелие в школах. 1 сентября, когда дети с родителями шли на первый звонок, они у входа в школу, в школы собирались и раздавали Евангелие. Это удивительное служение и очень благословенное. И вот однажды я слышал эту историю, что после такой раздачи, они целый день раздавали Евангелие, после такой раздачи, когда они уже засобирались домой, они вдруг обнаружили, что часть Евангелия лежит в урнах. В урнах, в мусорках, на улице. То есть они раздавали Евангелие взрослым и детям, но кто-то взял просто и как флаер выкинул это в мусорку. И они очень, конечно, расстроились. Они хотели, чтобы оно дошло, а часть из них они подсобирали, они решили пройтись по всем мусоркам близлежащим школ и обнаружили там десятки Евангелий. Они задумались о том, как правильно это делать, как делать так, чтобы Слово Божье действительно достигало людей, а не оказывалось в мусорке. И это напоминает мне текст из Нагорной проповеди, из 7 главы, где Иисус Христос даже предупреждал нас о том, как правильно относиться к святыням. 7 глава Евангелия от Матфея. Христос говорит: «Не давайте святыни псам, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими». Два совета, которые очень похожи. По сути, они говорят о схожих вещах. Нужно очень аккуратно относиться к святому. И если мы решаем поделиться им, если мы решаем сделать добро, оно должно произвести добрый плод. До сих пор жемчуг считается драгоценностью. Вы не сыпете его на пол, не выкидываете его в мусорку. Его обычно надевают на нить и используют как украшение. До сих пор у нас есть традиция, когда жених и невеста выходят из ЗАГСа, да, или из церкви, на них сверху сыпят, да, конфеты, дети сыпят монеты. Ну, это такое празднество. А на Востоке, если это была богатая свадьба, могли сыпать даже жемчуг. Я помню себя маленьким мальчиком, который любил собирать эти монеты. Да, я любил собирать эти монеты на свадьбе. А в еврейской свадьбе была эта традиция. Жениха и невеста сыпают монетами, драгоценностями, желая им процветания. Если это дорогая свадьба, это будет даже жемчуг. Теперь представьте себе, что вы стоите перед загоном со свиньями и кидаете им жемчуг. Они никак не оценят это. Они просто втопчут его ногами в грязь, даже не подумав о том, что это что-то драгоценное. Свиньи не оценят вашу жертву, она останется бесполезной. Так Христос предупреждает нас о том, что некоторые даже большие жертвы могут оказаться бесполезными, если мы неразумно их оказываем. Вы можете пожертвовать миллионы все впустую. Это все равно не будет нужно никому. Если вы пытаетесь оказать огромную услугу, но она не нужна, вас не оценят. И я не за то, чтобы мы называли, я не думаю, что Христос называл людей свиньями, и мы не призваны называть людей свиньями. Хотя иногда мы ведем себя как свиньи, но все-таки нам стоит очень внимательно отнестись к этой аллегории и посмотреть, где есть в нашей жизни моменты, когда мы из добрых побуждений, желая даже добра человека, имея искреннее побуждение, делаем добро, которое не имеет никакой пользы. И мы тратим то, что нам дал Бог, впустую, немудро. Например, Подумайте о попытках донести Евангелие для тех, кто сознательно отвергает Бога. Для нас Евангелие является драгоценностью. Мы поняли, что через него Господь спасает, и мы очень бережно и трепетно относимся к Евангелию. И иногда наше желание донести Евангелие до близкого человека настолько сильно, что мы чуть ли не впихиваем его в человека, пытаясь, чтобы он его, знаете, вот как-то насильно принял. Некоторые христиане становятся назойливыми, и людей начинают тошнить просто при виде христиан или при виде, когда они начинают разговаривать о Боге. Бог, церковь, Библия превращается для них в неприятные понятия. Какой смысл убеждать человека в том, что нужно принять Христа, если он агрессирует, если он не хочет этого? Если мы думаем, что наши убеждения смогут кого-то убедить, мы ошибаемся. Если мы думаем, что наша аргументация логическая сможет кого-то возродить, это ошибка. Если нет освящающей работы Духа Божьего в сердце человека, если не начинается этот духовный поиск, наши слова будут бесполезными. Я не говорю, что нам не стоит этого делать, но нам стоит внимательно относиться к тому, как мы благовествуем. Меня восхищают люди, которые в любой ситуации могут завести разговор и перевести его на Евангелие, называемых благовестниками. Они не могут прожить день, чтобы кому-то не рассказать Евангелие. Моя бабушка была такая, она вставала утром, ее молитвой была: «Господи, хотя бы одного, дай мне хотя бы одного, кому я расскажу о Христе». И у нее редко удавался день, когда она кому-то не рассказывала о Боге, и в этот день она была особо грустной, если никому не удалось рассказать о Евангелии. Но это дар, мы понимаем, что не всех Бог таким даром одарил, хотя каждый из нас благовествует. Я обычно благовествую осторожно, начиная разговоры о Боге и смотря на реакцию человека. И если я вижу, что человек подхватывает этот разговор, и он хочет, он продолжает, я с радостью делюсь с ним благой вестью. Если я, заводя разговор на духовные темы, я вижу, что человек отстраняется, он как бы не хочет говорить, я понимаю, я не буду дальше. Я не хочу навязываться, я не хочу впихивать. И буквально неделю назад я летел в самолете, и со мной рядом сидел молодой китаец. И мы так хорошо заговорили. Он спросил, кто я спросил, кто он. И речь зашла о вере. Он говорит: а я буддист. Я говорю: как интересно, расскажи мне о своей вере. Вы знаете, если люди реально во что-то верят, они любят рассказывать о своей вере. И с ними не нужно начинать доказывать им что-то или навязывать что-то. Дайте им рассказать о своей вере. Я говорю: мне интересно, расскажи. Я начал наводящими вопросами задавать им вопросы, чтобы проверить, насколько он убежден в своей вере. Казалось, это была более поверхностная, такая номинальная вера буддизма, но мы начали говорить об источниках откровения, откуда все произошло, что будет после. И он был довольно культурный молодой человек, он спросил: а вы как думаете? Естественно, у меня была возможность рассказать ему, как на это смотрит Бог. Но я видел, что у человека есть интерес, он хочет продолжать разговор не из вежливости. И это мой способ благовестия. Я молюсь о людях. Я ищу этой возможности, и я верю, что Господь приводит в нашу жизнь людей, которые ищут. И вот в этом наша мудрость, распознать этот поиск. Потому что на самом деле, мы ведь на самом деле можем выйти на улицу и каждому пытаться и в Библию дать. Но не каждый человек ищет, не каждому человеку идет этот поиск. И тогда, когда мы натыкаемся либо на агрессию, либо на безразличие, иногда нужно вовремя остановиться. Нужно так, чтобы наше благовестие не превратилось в назойливое навязывание догм. И если это люди, которых мы один раз в жизни всего встретим, что поделать. Сегодня часто в христианстве можно услышать фразы: «Бог тебя любит». Никто не начинает принимать лекарства, если не считает себя больным. И как только человек осознает всю серьезность своего состояния, своей болезни, он начинает сам искать исцеление. И если вы не нуждаетесь в исцелении, сколько бы вам ни предлагали прекрасных лекарств, вы не будете их принимать. Но нужда в болезни, нужда в исцелении толкает человека на этот поиск. Сегодня можно услышать при благовестии фразы: «Бог тебя любит», «Ты очень дорог Богу», или «У Бога есть чудесный план для своей жизни». И мы как будто пытаемся просто, извините за выражение, втюхать Евангелие тем, кому это не нужно. Мы пытаемся дать лекарство тем, кто не считает себя больными. И мы представляем Бога как того, кто, знаете, бесплатное приложение к жизни, опция или услуга. Знаете, человеку приятно, когда вы скажете ему: «Бог тебя любит». Но ведь это неправда. Вернее, это не полная правда. Бог любит людей, но он ненавидит грех. И Бог ненавидит, когда человек живет в грехе. И, возможно, прежде чем прийти к пониманию Евангелия, прийти к пониманию того, что Бог любит человека, человек должен узнать эту ужасную истину. Бог тебя ненавидит. И Бог ненавидит тот грех, который ты делаешь. И если ничего не изменится в твоей жизни, тебя ждет ужасная участь, потому что Бог все это ненавидит. Ты можешь остаться в том, как ты живешь, и тебя ждет ужасный конец, но ты можешь познать любовь Бога. Ты можешь познать, как же сильно Бог любит людей, что решил отдать себя за них. Поэтому Бог – это не попрошайка, который, знаете, робко стучится человеку в душу. Бог – это Творец, Господин всей земли и Судья, который будет судить всех. Бог не просит, Бог повелевает всем людям покаяться. Бог призывает их принять спасение не как флаер на дороге, а как единственный путь к спасению. И тех, кто отвергнет это, ждет справедливый Божий суд. Поэтому человеку нужно узнать всю серьезность его состояния. Конечно же, я не начинаю свое благовестие со слов «Бог тебя ненавидит» и никому не советую. Да, хотя, может быть, кому-то это будет, и зайдет. Но на самом деле, прежде чем понять Евангелие и эту добрую весть, человек должен осознать всю серьезность своего состояния. Посмотрите, как сам Христос применяет этот принцип «не мечите бисер перед свиньями» даже в своем служении. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 10 главе, с 11 стиха, что прежде чем послать своих учеников по два человека на проповедь Евангелия в городах Иудеи, Христос дает им наставление, как им нужно себя вести. И вот что говорит Христос с 11 текста. «В какой бы город или селение ни вошли, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. Входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Христос призывает их идти благовествовать, заходя в город, наведываться, кто из тех людей, кто ищет Бога, и начинать с них. И когда люди принимают, то есть они принимают Христа, и Он предупреждает: будут ситуации, когда вас не примут. Тогда, в знак того, что вы сделали все со своей стороны, в знак того, что вы больше не хотите иметь ничего общего с этим городом, отрясите прах от ваших ног. Это было символическое действие того, что я не хочу ничего общего иметь вот с теми, с кем я сейчас общался. Поэтому будьте чуткими и всегда ищите возможность поделиться Евангелием, но не разменивайтесь на бесполезные вещи. Подобным образом и апостол Павел, когда наставлял своего ученика Тита, он предупреждал о том, что не стоит тратить свое время на тех, кто сознательно упорствует в ереси. В послании Титу в 3 главе с 9 текста он пишет: «Глупых же состязаний и родословий и споров распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». То есть Павел говорит, попробовав исправить еретика, человека, который сознательно выбирает путь заблуждения, попробовав раз и два, больше не трать на это время. Трать твое время на тех, кто хочет и ищет истину. Слова Христа можно отнести не только к Евангелию. Некоторые добрые дела тоже могут быть бесполезными в отношении людей. Я видел примеры того, как родители ради своих детей идут на огромные жертвы. Они так хотят им добра. И в этом добре они бывают неразумны. Когда наступает момент, например, когда ребенок не ценит то, что они делают, или ребенок, например, начинает вляпываться сперва в маленькие трудности, они вместо того, чтобы помочь ему понять сложность своих решений и ответственность своих решений, решают за них решать. Они вытаскивают, а ребенок делает еще больше проблем, понимая, что родители всегда за него заступятся. Эти проблемы накапливаются, накапливаются, и ребенок не привыкает к тому, что его злые поступки должны произвести очень плохие последствия для него в первую очередь. Наступает момент, когда цена его ошибок становится очень-очень дорогой. Это наркотики, это преступность, и родители продолжают его вытаскивать. И я знал, у меня были знакомые, которые в самом начале этого пути, когда только-только сын начал принимать наркотики и просить деньги на это, или вернее, как бы он принимает наркотики, вляпывается, приходит милиция, надо выкупать. Женщина столкнулась с верующими, с реабилитацией, и верующие сказали: перестаньте это делать, перестаньте за него платить. Он одумается, но если вы не перестанете, вы потеряете все, и так ему не поможете. И она мне рассказывала, говорит: я не послушала этого доброго совета. В результате муж ушел от меня, я продала квартиру, я потеряла все. Выкупая своего сына раз за разом из проблем с милицией, однажды он постучал ко мне в дверь, у меня уже не было ничего, я жила в общаге. И я ему сказал эти слова: дорогой, у меня больше нет ничего, я не смогу тебе помочь, решай свои вопросы сам. Он говорит: почему я не сделал это с самого начала? И он начал решать свои вопросы сам. Сейчас этот мальчик, ну, молодой, он уже мужчина, он руководитель реп-центра. Он понял, что все, никто за него не будет решать. И как бы ни сложно ни было, он включил голову, он уверовал, и он стал служить таким же, как и он в прошлом. Поэтому вы можете год работать для того, чтобы купить навороченный ноутбук, в нем будут все опции, и затем подарить его своей бабушке, которая не будет им пользоваться. Ей просто это не нужно. То есть она не может этим пользоваться. Бесполезное добро – это то, что вы выбросили на ветер. Общение тоже может быть той сферой, под которой попадает этот добрый совет. Вы знаете, в последнее время мы с Наташей переоцениваем приоритеты в нашем общении. Мы обнаружили, что некоторое общение опустошает и не приносит пользы ни нам, не тем, с кем мы общаемся. Ладно, мы готовы даже жертвовать, но хотя бы это приносило бы пользу тем, с кем мы общаемся, но нет. Сколько ты не хочешь перевести разговор на духовные темы, люди как будто этого не слышат. Они просто несут свое и не хотят просто разговаривать о духовном, в том числе христиане, вот что обидно. И мы сейчас переоцениваем, с кем реально стоит уделять время и общаться, чтобы это было созидающим общением, как минимум, для тех, с кем мы общаемся. Если же нет, вы просто выбрасываете драгоценный Божий ресурс на ветер. Это не оценят люди, с которыми вы общаетесь, и вы потеряете. Поэтому подумайте о том, где в вашей жизни, возможно, есть эти неразумные траты. Траты, которые бы вы могли употребить в добро. Не бросайте святыни псам. Это еще более сложная иллюстрация. Святыней у евреев называли часть жертвы. Сегодня мы не приносим кровные жертвы, но во времена Иисуса люди приносили, они приводили овечек и приносили жертвы. Часть этой жертвы должна была быть сожжена на костре в знак того, что Бог забрал свою часть. Часть отдавалась священнику, и часть съедалась прямо в храме, как символ того, что мир наступил. Вы знаете, на Востоке после примирения обязательно нужно покушать вместе. Без трапезы это не означает, что примирение наступило. Поэтому, идя в храм, вы шли, чтобы принести жертву за свой грех, произвести искупление и затем совершить трапезу вместе с Богом в присутствии священника. Бог символически съедал свою часть на жертвеннике, священник, как свидетель, съедал свою часть, и часть оставалась вам. Вы хорошо кушали, плотно кушали, вы пели песни, радовались и уходили со спокойной душой. Ваш грех прощен. И Христос говорит: не вздумайте вот то, что есть на столе, это святая жертва, бросать на пол собакам. У евреев было другое отношение к собакам, чем у нас. Мы любим собак. У нас есть домашние животные собаки. Собаки нам служат. Но у евреев было другое отношение к собакам. Они не держали собак в доме. По сути, их собаки это были беспризорные, даже шакалы я бы их назвал. Они не жили с людьми, они жили за городом и заходили в город только ночью. Поживиться на мусорке, то, что выбрасывали на улицу. То есть это были грязные животные, они не жили с людьми. То есть они считались символом нечистоты, потому что они постоянно копошились в грязи и в мусорке. Об этих собаках говорит Христос. Когда Христос говорит святыне, о святыне он имеет в виду именно это мясо. И в отличие от свиней, собаки не будут топтать мясо ногами, они его будут есть. Только после этого они обратятся на вас. Мы однажды были в парке, там несколько тысяч медведей. Great Smoky Mountain Park. Медведи бродят по этому парку, и все туристы, которые заходят в этот парк, их предупреждают. Во-первых, вы должны идти только по тропе, не сворачивайте с тропы. Во-вторых, когда вы останавливаетесь на ночлег, а там есть специальные стоянки в палатках на ночлег, в нескольких десятках метрах от этого места есть железные тросы, к которым вы должны привязать все свои рюкзаки и поднять наверх с едой. Еда не должна оставаться на земле. Они просто знают, если медведь доберется до еды, вам конец. Вся еда, вплоть до зубных паст, должно висеть где-то на дереве. Когда Наташа услышала об этих всех историях, она говорит, ты как хочешь, я не сплю в палатке, я буду спать в машине. Наши друзья начали убеждать, да вы что, за столько десятков лет ни разу не было случая нападения на медведя, на человека. Наташа говорит, нет, вы извольте меня, я сплю в машине. Именно в эту ночь состоялось первое нападение медведя на женщину, которую он загрыз. И все это случилось благодаря ее глупости, что она решила его покормить. Медведя нельзя кормить. Если вы даете ему еду, он быстро ее съедает, и он понимает, что вы источник этой еды. Следующий вы. И вы не, даже если вы бросите ему весь рюкзак с едой и убежите, он очень быстро съест эту еду и побежит за вами. Христос говорит, иногда ваше добро будет не только бесполезным, оно будет вредным для вас. Вы пострадаете от этого. Поэтому будьте аккуратны с тем, кому вы оказываете добро. Некоторые добрые поступки провоцируют людей на большее зло. И есть те, кто воспринимает вашу доброту как слабость. Делать добро таким людям стоит с большой осторожностью, потому что они могут использовать ваше добро против вас. Бывают моменты, когда наше добро действует положительно на человека. Это может устудить или обличить, или даже изменить к лучшему. Но бывает и так, что нашим добром пользуются против нас. Мудрый Соломон рассказывал о том, что в определенные моменты тебе нужно наказать или обличить кощунника. Например, в притчах 19 главе, 25 стихе, он пишет своему сыну, «Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. Если хочешь обличить разумного, то он поймет наставление». Соломон призывает начальникам относиться с разумной строгостью к своим подчиненным. Если вы христианин, если вы руководитель, вам стоит быть строгим. Вы не можете быть добрым абсолютно ко всем и прощать все. Вы должны исполнять свои обязанности и требовать от своих работников разумного исполнения своих обязанностей. И если они не делают это, вы должны их наказывать. Вы не можете быть доброй тютей. И Соломон говорит об этом. Если у тебя появляются подчиненные, которые ведут себя безобразно и нагло, ты должен их наказать. Потому что слово, которое он использует, это слово означает ударить или поразить. То есть порази кощунника или ударь кощунника, накажи кощунника. И я уверен, что здесь он говорит именно об отношениях начальника и подчиненного. Вот об этом. Потому что в другом месте он говорит, не вздумай обличать кощунника. Смотрите, что он пишет в 9 главе, в 7 стихе. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе». Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. научи праведного, научи правдивого, и он приумножит знания. Вот здесь, я думаю, он говорит уже о наших личных отношениях. Не тогда, когда у вас есть обязанность поддерживать дисциплину, а просто в отношении с вашими близкими. Иногда ты смотришь на человека, который ведет себя плохо, и ты пытаешься ему помочь, и он начинает злиться и настраиваться против тебя. Об этом говорит Соломон. Если ты чувствуешь, что твои советы или твое обличение раздражает и злит человека, останови это. Человек не воспринимает это. Зачем? Он не хочет слушать твоего совета. Обрати свое внимание на того, кто хочет это слушать. Поэтому это, тексты говорят вроде бы противоположные вещи, но они относятся к разным ситуациям. Еще одна из вещей, которая для нас является святыней, это причастие. Хотя это простой обычный хлеб и самое обыкновенное вино, которое мы используем для исполнения заповеди. В тот момент, когда мы приносим их сюда, они освящаются. В каком смысле освящаются? Слово «святой» означает «особенный», не такой, как остальное. Отделенный от всего, хотя он по структуре может быть абсолютно таким же, но у него другое предназначение. Например, если мы берем чашу, обычную чашку или обычный графин, и наливаем в него компот, это обычный графин. Но если мы принесем его в церковь и скажем, мы сможем пользоваться им только для вечери, мы как будто отделяем его в особую категорию вещей. Мы уже не будем наливать в него компот, мы не будем ставить в него цветы. Мы говорим, он предназначен для других целей. Вот что имеется в виду освященное. Понимаете, это не мистика какая-то. Так вот хлеб, над которым мы молимся. Мы говорим, для нас это символы тела и крови Христа. В самой структуре молекулы этого хлеба ничего не меняется. Он продолжает быть тем же хлебом. Но для нас он теперь означает что-то особенное. Мы едим хлеб, мы пьем вино, но мы думаем о Христе, который страдал. Теперь представьте, что остатки этого хлеба, которые остались, вы выносите на улицу и кидаете собакам на дороге. Даже с нашим отношением к собакам, хорошим, добрым, что-то не то, правильно? Ну как-то неудобно, вроде бы хлеб особенный. Поэтому, а теперь представьте у евреев. Ведь не вздумайте делиться святыней с псами. Так вот, нам известна такая книга, как «Дидахи». Считается, что она написана была во II веке. «Дидахи» — это одна из самых ранних книг, неканонических книг, где оставлено учение апостолов. Там это был первый молитвенник церкви, и там описаны некоторые советы того, как вести себя в церкви. Вот что написано там, вот как они толковали эти слова Господа. «Никто да не ест и не пьет от вашей Евхаристии, кроме крещенных во имя Господне, ибо об этом сказал Господь, не давайте святыне псам». Вот так апостолы и первая церковь относилась к вечере. Мы знаем, что в ранней церкви, и, кстати, эту традицию вы можете до сих пор увидеть в православной церкви, на общей службе присутствуют все люди, как кто был крещен и кто не был крещен. Это общая литургия. Она так называется литургия оглашенных, то есть всем, кому говорится Евангелие. Но когда она заканчивается, это первая часть, священник выходит и говорит, оглашенные, выйдите вон. И тогда все те, кто не был крещен, должны покинуть храм. И тогда начинает совершаться Евхаристия. Сейчас, мало где происходит это в православных церквях, хотя даже по православным канонам так должно быть. И в первой церкви мы знаем, что вечеря совершалась только среди крещенных по вере. В первом веке верующие вообще совершали ее отдельно, они даже не пускали внутрь неверующих людей. Это считалось закрытым собранием для членов церкви. Они считали, что в вечере должен принимать участие только крещенный по вере. Именно поэтому в евангельских церквях участие в вечере ограничивается только теми, кто крещен по вере во Христа. И мы считаем, что это неправильно раздавать вечерю тем, кто не считает ее ценностью, тем, кто не верит во Христа, и тем, кто не подтвердил свою веру водным крещением. Поэтому эти две заповеди, два совета, которые говорит Христос, не мечите бисер перед свиньями и не давайте святыне псам, они о похожих вещах. Будьте разумны с тем, что дал вам Бог. Относитесь разумно к вашей помощи. Помогайте. Ищите возможности помогать. Ищите возможности говорить Евангелие, любой возможности. Но если вы встречаетесь с агрессией, если вы встречаетесь с сопротивлением, на время оставляйте эти попытки. И, конечно же, есть разница между тем, как мы свидетельствуем свое Евангелие близким людям, мы не прекращаем это делать, да, и теми, с кем мы увиделись всего раз или два. Конечно же, мы даже с близкими, мы ищем снова и снова возможности указать им на Христа, рассказать им о нашей вере. Однажды в таджикской тюрьме рецидивист, преступник-рецидивист, увидел, как раздаются Евангелия. Это были 90-е годы. Он взял Евангелие, он говорит: дайте побольше мне, побольше, чтобы там парусина была, папирусная бумага, очень тоненькие, с них удобно было курить. Говорит, я любил не маленькие, вот эти вот гедеоновские заветы, а побольше, потому что удобнее было заворачивать табак и курить. И он взял такой Новый Завет, и он покуривал его. Покуривал, естественно, читал. И вот однажды, читая Евангелие в определенный раз, он вдруг натолкнулся на слова, которые его остановили. Он начал читать дальше, и он обратился. Он обратился и начал свидетельствовать всем о Христе. Так и организовалась тюремная церковь в этой тюрьме. Его друзья стали в будущем пасторами. Одного из них расстреляли прямо в церкви. Это была известная история, когда радикалы зашли в церковь и из Калашникова расстреляли его за кафедрой. Сам этот человек, он стал служителем для своего народа. Он до сих пор трудится на Памире. Мы его называем апостол Памира. То есть, ну, никто больше его так не ездит туда и не рассказывает Евангелие. Можно сказать, что это была святыня, которая была брошена псу. Да, можно было сказать, что это был жемчуг, который попал под ноги свиньи. Но в какой-то момент Бог взял и изменил его сердце. Да? Бог взял и коснулся его. И теперь он служит Евангелием своему народу. Когда-то мы все с вами находились в категории свиней и псов. Мы раз за разом возвращались на свою блевотину. Нам нравился грех. Даже когда нам не нравились последствия греха, и мы хотели от него отказаться, мы все равно не могли избавиться. Мы жили приоритетами земли. Нас не интересовало Евангелие. И вдруг в какой-то момент Бог взял и коснулся нашего сердца. То, что для нас было непонятным и ненужным, вдруг стало сокровищем. И Бог изменил наше сердце. И теперь мы идем за Ним, и мы ценим Евангелие и Его богатую милость. Бог, богатый своей милостью, не бросил нас, не оставил нас погибать в грехах, не отвернул свое лицо. И это тот Бог, которому мы с вами поклоняемся. Ему слава за все вовеки. Аминь. Давайте встанем для молитвы и поклонения. Небесный Отец, любящий Господь, какая же у Тебя великая милость. Мы, которые не искали Тебя, которые раз за разом отвергали Твое Слово, отвергали Твою любовь, мы, те, которые не хотели жить для Тебя, Ты продолжал нас любить. Ты продолжал работать с нашим сердцем. Ты привел нас к этому новому рождению. Это Ты открыл наши глаза. Ты позволил нам увидеть, что у нас под ногами валяется жемчуг. Ты помог нам стать частью Твоей церкви и стать частью Твоего великого плана. Господи, прославляем Тебя за это. Как же много людей, Господи, даже сейчас, как много людей, которые не знают Тебя, которые не ценят Твое Евангелие, которые идут в погибель и не хотят принимать его. Господи, будь милостив к ним. Господь, продолжай Твою удивительную искупляющую работу среди этого города и используй нас для славы Твоей. А мы будем не переставая говорить о Твоей любви и милости и поклоняться Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Пастырь любви, я был от тебя далек, долго блуждал, несчастен и одинок. Ты звал меня, нашел меня, одежды мне новые дал. Ушли сомнения, тот же час я радость спасения познал. Пастырь любви, Спаситель, Господь и Бог. звезды любви. Навеки я буду с тобой. Пасты любви. Ты любишь своих детей. В скорбном пути хранишь их рукой своей. Пасты любви. Я был от тебя далек, долго блуждал, несчастен и одинок. Пасты любви. Ты любишь своих детей в скорбном пути, хранишь их рукой своей. Пастырь любви, я был от тебя далек, долго блуждал, несчастен и одинок. Пастырь любви. Ты звал меня, нашел меня, одежды мне новые дал. Ушли сомнения тот же час, я радость спасения познал. Пастырь любви, Спаситель Господь и Бог. Пастырь любви.